В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Санкции как первый залп экономической холодной войны. Различные аспекты американских санкций, введенных после вторжения России в Крым, мы обсуждаем с Андерсом Аслундом, экономистом, сотрудником Института имени Питерсона в Вашингтоне, Михаилом Бернштамом, профессором, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, Илоном Берманом, вице-президентом Американского совета по внешней политике, и Грегори Грушко, управляющим директором американской инвестиционной фирмы HWA. Ведет передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. От демонстративных насмешек над наивными американцами до жалоб министра иностранных дел России на незаконность американских санкций, до предупреждения российского министра финансов о том, что стране придется тяжко на международных финансовых рынках, такова была траектория реакции в России на известие о том, что президент Обама своим указом ввел санкции против двух десятков российских граждан и Банка России. В четверг кампания введения санкций против России получила продолжение. Барак Обама подписал закон, одобренный 2 днями раньше Конгрессом. Этим законом президенту предоставляется право, по сути, подвергнуть финансовой и визовой изоляции всю российскую политическую элиту. Вкупе с теми, кто мог вести дела от имени российских политиков и государственных функционеров, подвергнутых санкциям. Судя по критериям отбора, определенным Конгрессом, попасть в этот список российским государственным деятелям невероятно легко. Им достаточно занимать государственную должность и быть ответственными за подрыв демократического процесса на Украине, быть уличенными в акциях, которые угрожают единству этой страны и миру в ней, или быть причастными к коррупции на Украине. Впрочем, потерять контроль над своим имуществом и счетами в Соединенных Штатах смогут и те российские чиновники, даже меньшего калибра, и члены их семей, кто не имеет отношения к Украине, а причастен к коррупции в России, которая трактуется законом как присваивание государственной или частной собственности, разворовывание природных ресурсов и подкуп. Словом, формулировки, скорее всего, означают, что у президента Обамы есть законные инструменты нанести штрафные удары по очень многим представителям российской элиты. Как президент Обама может распорядиться этими новыми полномочиями? Мои собеседники – экономисты Андерс Аслунд и Михаил Бернштам, финансист Грегори Грушко и политолог Илон Берман. Грегори Грушко, вы занимались инвестициями на Украине и в России. Может ли что-то из положений нового закона оказаться особо неприятным для российской элиты?
Сами по себе санкции такие же, как они были объявлены раньше. Но на этот раз возможность расширяется и переносится на аффилированных лиц в дополнение к тем, которые напрямую упомянуты в списке, и членам их семей. И еще один маленький момент. Гражданам США и американским компаниям, которые включают, естественно, банки, запрещается иметь деловые отношения с лицами, присутствующими в списке. И это означает, что лицо из этого списка не может сделать перевод не только в или из американского банка, но и через американский банк, который в данной ситуации может быть просто посредником между двумя европейскими, азиатскими или какой-либо другой комбинацией. То есть не обязательно, чтобы операция начинала, финансовая, начинала или заканчивалась в американском банке.
В отличие от прежних санкций или от тех санкций, которые сейчас существуют, Конгресс дает президенту право ввести санкции против практически всех видных российских политиков, видимо, имеются в виду члены парламента, которые проголосовали за вторжение на Украину, против членов их семей и аффилированных с ними лиц и компаний.
Так оно и есть. Плюс язык. Язык достаточно широкий и гибкий, что, в принципе, если постараться, то, наверное, эти понятия можно даже еще расширить.
Профессор Бернштам, насколько серьезными, на ваш взгляд, выглядят эти новые санкции?
Самое главное – это то, что Григорий сказал, их гибкость и широта, и возможность к расширению. И вот на это как раз смотрят все бизнесы и все финансовые учреждения, которые имеют дело с Россией. Они очень опасаются, увеличился риск. Скажем, JP Morgan разослал письмо, это один из 5 крупнейших американских финансовых учреждений и банков, в котором он говорит, что во всех будущих делах с Россией он будет запрашивать руководство у Министерства финансов. То есть совершенно открыто уже все будут действовать с оглядкой.
Если воспользоваться видоизмененным термином Уолл-стрит, то Россия превращается в токсичную страну, Грегори?
Она на пути превращается. возвращения в токсичную страну. Я думаю, что свобода финансовых действий, финансовых операций будет очень ограничена для этих людей и для этих организаций. Простейший пример. Банк России, упомянутый в списке, недавно объявил, что он будет вести операции только в рублях. Но это очень просто, потому что он не может делать ничего в долларах. Если бы такого же рода санкции были применены кому-либо из лиц, упомянутых в этом списке, русских, ну, представьте себе, что господа Ротенберги или Ковальчук или кто угодно могут заниматься бизнесом только в рублях.
Ну, а евро остаются для них открытыми?
Да, в том числе и другие валюты. Но первый перевод доллары из долларов в доллары вызовет очень болезненную реакцию.
Можем ли мы, профессор, сказать, что Россия пытается скрыть истинное положение и санкции в действительности ее затрагивают? Что говорят данные, которые появляются в западной прессе, в западных источниках?
Значит, есть данные и есть заявления. И очень интересно, что заявления разные совершенно со стороны политических лиц и дипломатов с одной стороны и как раз практических людей, прежде всего банкиров или руководителей крупнейших государственных банков с другой стороны. В иностранной прессе цитируют очень резкое высказывание главы банка ВТБ, это бывший банк внешней торговли, который в обратном переводе сказал, что теперь в будущем любой российский банк может быть подвергнут санкциям и ожидает этого, и поэтому, продолжаю цитату, Россия сейчас находится в состоянии, похожем на бывшую эту холодную войну. То есть это, скорее всего, преувеличение, но, тем не менее, там довольно-таки паническое настроение среди финансистов чувствуется. Но на самом деле, если мы посмотрим на тенденцию, то мы увидим, что уже назревавшее ухудшение экономического положения, которое происходило в течение 2013 и начале 2014 года, резко ухудшилось. И ускорился, в общем-то, если не экономический кризис, то преддверие такового. Увеличивается отток капитала. Западные банки и аналитики предупреждают, что отток капитала в 2014 году может превысить 70 миллиардов долларов. Говорят, что уже сейчас в какой-то степени приближаются к этому уровню лишь за первые три месяца 2014 года. А Goldman Sachs, возможно, преувеличивая, вообще удваивает эту цифру почти и говорит, что отток капитала может составить до 130 миллиардов долларов.
В практическом смысле что это означает для России? Отток капитала 130 миллиардов долларов.
В практическом смысле это означает резкое снижение импорта. И это означает резкое снижение поступления налогов, огромные сложности для бюджета и сокращение резервов Центрального банка. И из-за этого будет сокращаться денежная масса в России. То есть, как это было в 2008-2009 году, примерно на 10% упал валовый внутренний продукт и была очень глубокая рецессия.
Грегори, у вас есть ощущение того, что Россия пытается скрыть уже имеющиеся реальные последствия санкций?
Но в то же время они же сами об этом говорят. Министр финансов Силуанов, выступая, его слова приводит и Тартас, сказала, я цитирую, санкции уже объявлены и действуют. Самое неприятное то, что этот перечень может меняться и существует нервозность в отношении того, какие меры могут быть предприняты. Вот он открытым текстом говорит, что цитаты объявлены и действуют, и подчеркивает то, чего они боятся больше всего, то, что перечень санкций имен может измениться, никто не знает, когда и как.
Вот очень странно, что кризис уже начал затрагивать даже правительство, потому что бюджет находится в довольно благополучном пока положении. Но, тем не менее, вот по сообщениям Министерства финансов, у них прошло 4 аукциона подряд, на которых они не смогли разместить облигации, вот сейчас они впервые их снова разместили, то есть рынок немножко успокоился. Но речь идет о сравнительно небольших траншах, и проценты достаточно велики для правительства с положительным сальдо бюджета и с огромными резервами пока что Центрального банка. 9% доходности годовых – это очень высокий процент, который очень трудно обслуживать. И как раз, скорее всего, вот именно в этих высоких процентах по государственному долгу именно и заложена плата за все будущие риски. Кроме того, когда мы говорим о долгах предприятий и банков российских, то надо смотреть еще на то, какие долги краткосрочные и какие долги долгосрочные. 9% долгов краткосрочные, то есть это очень немного по мировым стандартам. Но речь идет об очень крупных суммах. 56 миллиардов надо выплатить в течение года. Остальные долги надо перефинансировать. Если проценты будут увеличиваться хотя бы немного на такие долги, это уже очень серьезные финансовые трудности.
Пример. S&P опубликовал информацию, что Роснефть, компания одна сама по себе, только в этом году должна будет либо выплатить, либо рефинансировать почти 16 миллиардов долларов. И еще 16 миллиардов долларов в следующем году. Одна компания.
Из того, что мы сейчас видим, можно ли сказать, что финансовые санкции еще пока реально не, так сказать, укусили Россию, профессор?
Они заложили риски, и все стало дороже. Обслуживание долга стало дороже, отток капитала увеличился, резервы Центрального банка падают. Процесс, в общем-то, ускорился за последние 2-3 месяца. Рубль падает. И в итоге вот все это сочетание всех этих факторов, оно все складывается и работает негативно.
Мой собеседник, экономист Андерс Аслунд, убежден в том, что санкции уже возымели действие, потенциально гораздо более ощутимое для России, чем неудобства, которые испытали отдельные олигархи и государственные функционеры, вынужденные скрывать свои деньги от американских властей.
Я думаю, что это достаточно смотреть на оценки экономического роста России в этом году. В начале года это было 2,5%, сейчас это 0,5%. Можно сказать, что не санкции, но боязнь, что санкции будут, сразу снизил экономический рост в этом году на 2% ВВП. Это много. И это в течение одного месяца. Что можно сказать, что санкции, значит, несколько процентов экономического роста в России в этом году.
Даже те санкции, которые затрагивают лишь десяток-два людей?
Только из-за того, что индекс РТ снизился на 12% 3 марта. Это убрал 1% ВВП сразу. Из-за того, что больше волатилити на рынке и больше страха. Это уже серьезный эффект. И утечка капиталов – это, вероятно, главный показатель сейчас. Это значит, меньше потребления, меньше инвестиций и, в конце концов, меньше экономического роста в России.
Доктор Аслунд, но что бы вы ответили тем в России, кто настаивает на том, что рыночные перепады – это инстинктивная реакция сверхчувствительных инвесторов? Вскоре, дескать, страхи непременно улягутся, тем более, что российские рынки уже вернули часть утраченного в день паники. Отмахнутся ли они от этих санкций? Успокоятся, как вы думаете?
Нет, не успокоятся. Это совсем ясно, что будет больше санкций. Это только что рынок не понимает, что будет больше санкций, что будет больше отрицательных эффектов. Это просто иллюзия, что больше не будет.
Вы говорите, что российский рынок живет иллюзиями, но ведь существует, например, точка зрения, высказываемая многими, что эффективными могут быть только совместные экономические санкции США и Европы. А Европа, кажется, действительно не решается наказать Россию за счет потери собственных рабочих мест. Что могут сделать в одиночку Соединенные Штаты?
Главная санкция – это финансовые санкции. Что США может делать, это просто закрыть банковскую систему для российских государственных банков, что обсуждается. И это было бы очень серьезная санкция, потому что в самом деле рынок капитала – это больше всего Нью-Йорк и Лондон, и американские банки везде, и тоже европейские банки зависят от американского регулирования. Что США может там очень сильно бить российскую экономику. Другое – это технология. Российская экономика производит очень мало технологий. И практически все технологии есть американские компоненты, патенты. И без этого российская экономика может очень слабо развиваться, конечно, первое. Это военно-промышленный комплекс, который в России очень слабый, технологический. Второе – это развитие нефтегазового сектора в России. Мне кажется, что в Кремле это очень плохо понимают.
Но все это возможно лишь в случае готовности Барака Обамы пойти на эти меры. А на этот счет как раз у многих, в том числе, наверное, и в Кремле, кстати, остаются сомнения. Вы считаете, что Обама готов отвернуться от России, от надежд на сотрудничество с ней?
Я думаю, что Обама, в принципе, решил в августе, когда он решил не поехать в Москву во время Басарски. И сейчас мы видим, что и США, и другие западные страны закроют сотрудничество с Россией по одному пункту после другому, что невозможно было год тому назад вообще обсуждать выход из восьмерки.
Интересно, что Андерс Аслунд считает, что украинский кризис мог попутно лишить президента Обаму иллюзий и надежд на достижение соглашения по ядерной программе Ирана и касательно роли России в этом процессе.
Для Ирана это ясно, что Украина проигрывала из-за того, что отдали свое ядерное оружие, что надо иметь ядерное оружие Ирану сейчас, что Россия играет против США. По ядерному вопросу. Россия просто на другой стороне. Не может быть партнер по другим вопросам, как и раньше.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Санкции как первый залп экономической холодной войны. Различные аспекты американских санкций, введенных после вторжения в Крым, мы обсуждаем с Андерсом Аслундом, экономистом сотрудника Института имени Питерсона в Вашингтоне, Михаилом Бернштамом, профессором-сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, Илоном Берманом, вице-президентом Американского совета по внешней политике и Грегори Грушко, управляющим директором американской инвестиционной фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалко. Какова цель американских санкций? Судя по всему, в ответе именно на этот вопрос существует большое расхождение между Вашингтоном и Москвой. Если в России многие воспринимают это решение США как меру наказания, дескать, к чему санкции, если мы Крыма все равно не отдадим, то для Вашингтона санкции – это попытка предупредить Москву. Образно говоря, привести ее в чувство, причинив ей болевой шок, дать ей понять, что она агрессор. Илон Берман из Американского совета по внешней политике обеспокоен тем, что эта стратегия пока не действует на Москву.
Ясно, что давление, которое уже было оказано на Россию, не возымело желаемого эффекта. Оно не стало весомым в глазах Владимира Путина предупреждением, на что надеялась администрация Обамы. В распоряжении Соединенных Штатов есть, я считаю, очень эффективные инструменты воздействия на Москву, включая изгнание России из международных организаций, скажем, МВФ, Всемирной торговой организации. Реальный вопрос, впрочем, заключается в том, готов ли Белый дом прибегнуть к мощным инструментам давления, что могло бы привести к созданию своего рода экономического санитарного кордона вокруг России.
Но мы видим, что Конгресс принимает закон, который дает Белому дому почти карт-бланш в том, что касается наказания санкциями фактически всего российского политического истеблишмента, включая законодателей. Разве это не является свидетельством серьезных намерений в Вашингтоне?
Действительно, Конгресс дает президенту все необходимые полномочия для введения разнообразных экономических санкций. Но нет уверенности в том, что президент ими воспользуется. Очевидно, что у администрации Обамы на уме остается сирийский кризис, иранская ядерная проблема. И она, по-видимому, пытается все еще выдержать баланс в отношениях с Москвой, с тем, чтобы удержать ее за столом переговоров по этим проблемам. Это чрезвычайно хитрая задача. И Кремль это прекрасно понимает. Он уже, например, дал понять, что от того, как Запад будет вести себя в контексте украинского кризиса, будет зависеть поведение России в контексте переговоров с Ираном. Это можно назвать политическим шантажом. К этому можно добавить, что, как мне кажется, несмотря на раскол Путиным Украины, несмотря на его демонстративное агрессивное поведение, антиамериканизм, готовность подорвать послевоенное устройство Европы, президент Обама все еще хранит остатки иллюзий, на которых когда-то основывалась стратегия перезагрузки. Несмотря на заявления Вашингтона, свидетельствующие о том, что Белый дом очень обеспокоен поведением России, очевидно, что президент Обама все еще надеется, что некий компромисс с Москвой возможен. Любопытно, что в переоценке отношения к России пример задает не Белый дом, а НАТО. Североатлантический союз четко осознал значимость украинских событий. Он резко отказывается от привычных форм сотрудничества с Россией, прервал военные контакты, меняет свои стратегические взгляды на необходимость поддержки пограничных с Россией государств. Эти решения НАТО в гораздо большей степени, чем наши экономические санкции, свидетельствуют о том, что доминирующей тенденцией на Западе становится взгляд на Россию как на противника, а не на партнера или просто постороннего.
Ваши ощущения, изменили ли эти события взгляды на Россию в Конгрессе? Ведь еще не так давно немало законодателей, в общем, были благодушно настроены по отношению к России. Например, многие выступали в поддержку администрации, которая не так давно пыталась предотвратить появление закона Магнитского.
Это очень интересный момент. Очевидно, что подавляющее число республиканцев и даже многие демократы, с энтузиазмом поддерживавшие договор о сокращении ядерных вооружений, говорившие о том, что мы, как партнеры, должны учесть беспокойство России относительно противоракетной обороны в Европе, получили прямое жесткое доказательство того, что Москва не является партнером, что она является источником нестабильности в Восточной Европе. Сейчас они начинают отзываться о России крайне критически и предлагают соответствующие шаги.
Можно предположить, что в Москве видят эти колебания в Вашингтоне и других западных столицах, и это внушает Владимиру Путину и его окружению решимость. Верно ли в таком случае воспринимают происходящее в Вашингтоне?
Я думаю, что с точки зрения Москвы, по крайней мере в данный момент, Запад расколот. Он не уверен, сколь решительно реагировать на отторжение Крыма и на угрозы Украине. Он не может мобилизоваться. Если смотреть со стороны, действительно, можно прийти к выводу, что западные союзники разобщены и не готовы к битве. Я опасаюсь, что именно к таким неверным заключениям придут в Кремле и решат, что Россия может позволить себе вторгнуться в Южную или Восточную Украину и положить глаз на Приднестровье или Эстонию. Это очень опасно, потому что результатом таких акций станет принципиальный конфликт между Западом и Россией. Я очень надеюсь, что западные столицы сделают все необходимое, чтобы наглядно продемонстрировать Москве свое единство и заставить ее подумать дважды, прежде чем предпринять провокационные шаги.
Это был политолог Илон Берман из Американского совета по внешней политике. Вернемся к разговору с Михаилом Бернштамом и Грегори Грушко. Профессор Бернштам, Илон Берман считает, что санкции не оказали желаемого воздействия на российские власти. А в принципе они способны оказать это воздействие? Ведь мировой опыт удачного применения санкций не столь уж и богат.
Надо смотреть тут в будущее. Действительно, большинство россиян не почувствует действия этих санкций и ухудшения экономического положения до тех пор, пока не наступит какой-то очень серьезный долговой кризис для российских банков и предприятий, если он наступит. Он может наступить. Сейчас им труднее обслуживать долг, труднее перефинансировать, но в какой-то момент они могут обратиться к государству за помощью. В этой ситуации, значит, государство должно будет, как в 2008-2009 году, дать им кредит из Министерства финансов, и они, в свою очередь, купят доллары и евро у Центрального банка. Резервы Центрального банка упадут, и будет оттягиваться денежная масса, тогда начнется общее падение экономики и подъем безработицы. Только вот если этот механизм начнет раскручиваться, а на это уходят месяцы, тогда рядовые граждане и все население в целом почувствуют ухудшение экономического положения.
Грегори Грушко, как вы считаете, достаточно ли было оказано финансовое давление на окружение Путина с тем, чтобы у этого окружения был стимул оказать давление на своего босса?
Давление оказано на его ближайших соратников, но в то же время я не думаю, что у этих соратников есть необходимые возможности оказать давление на самого Путина. Я думаю, что Путин в конце концов будет решать сам и принимать свои собственные решения.
Профессор, ваши ощущения, в чем заключается, собственно, цель санкций? Потому что в России много идет обсуждений, дескать, если это наказание, зачем наказывать, все равно Крым наш.
С точки зрения тех, кто накладывал санкции, как я понимаю, то есть Соединенные Штаты и западные страны, а санкции имеют мировое стратегическое значение. Не для конкретного наказания, а для того, чтобы подать сигнал, что дальнейшие агрессивные акции встретят очень резкий отпор. То есть сейчас Западу очень важно как бы прочертить ту линию на песке, как здесь выражаются, которая не позволила бы нынешнему российскому руководству, в общем-то, подвергнуть опасности сложившийся мировой политический, геополитический порядок.
И на ваш взгляд, профессор, эти санкции могут быть убедительны?
Эти санкции будут убедительны, на мой взгляд, только если они приведут к резкому ухудшению экономической ситуации, поскольку российские власти, скажем, в отличие от властей Северной Кореи или в отличие от властей Ирана, достаточно чувствительны к настроениям населения. Это не абсолютная политическая или религиозная диктатура в России, и поэтому, если произойдет экономический кризис, и как бы ни отрицательно не относилось российское население к западным правительствам, оно тем не менее причинно-следственную связь увидит между действиями российского правительства и экономическими последствиями. Если будет глубокая рецессия, то, естественно, для российского руководства эти санкции окажутся крупной политической проблемой.
Грегори, с вашей точки зрения, могут ли эти санкции быть эффективными с точки зрения давления на российское руководство, на поведение России?
В кратком сроке, скорее всего, что нет. В длительном процессе, несомненно, они заложили тот фундамент, на основании которого можно построить долгосрочную стратегическую позицию, которая, опять-таки, в длительном сроке, а в наши дни длительный срок может быть 5-10 лет, приведет к тому кризису в русской экономике, о котором Майкл только что говорил.
Правильно ли я вас понимаю, господа? Вы видите в этих санкциях фактическое объявление Соединенными Штатами экономической холодной войны России? И это объявление, кажется, Москва не заметила, и потенциальных масштабов этой войны она не осознает.
Я думаю, что мы видим уже сейчас начало подобной экономической холодной войны.
Профессор, ваше ощущение? Есть опасность, есть угроза экономической холодной войны.
Уже начал раскручиваться маховик, то есть санкции касаются отдельных лиц. Но увеличение политических рисков уже затрагивает всю банковскую систему, затрагивает крупнейшие предприятия, обеспокоены германские банки. Экономическая холодная война, если угодно, она уже пойдет своим собственным ходом, она приобретает свою собственную скорость, связанную с экономическими механизмами, независимо от того, будет ли в той или иной месяц правительство Соединенных Штатов или правительство той или иной западноевропейской страны добавлять там 5 каких-то олигархов или чиновников к списку, потому что экономический процесс, он достаточно безличный.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Санкции как первый залп экономической холодной войны. Различные аспекты американских санкций, введенных после вторжения России в Крым, мы обсуждали с Андерсом Аслундом, экономистом, сотрудником Института имени Питерсона в Вашингтоне, Михаилом Бернштамом, профессором, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, Илоном Берманом, вице-президентом Американского совета по внешней политике, и Грегори Грушко, управляющим директором американской инвестиционной фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.